«Да чего ты!» — утешила приятеля Ольга. «Король никогда не обижается, если только его не хотят обидеть специально. Он классный мужик, ты вот с ним еще с трезвым познакомишься. И, к твоему сведению, в этом мире еще не открыли Америку, так что латиносов тут быть никак не может. Не обзывай людей как попало, вот и не будешь попадать в дурацкое положение. Если это был мистралиец, то так и надо сказать. Хотя, собственно, с каким это мистралиецем король мог пить у Жака? Ты хоть имя запомнил? Ой, честно говоря, я не запомнил, как его зовут. У него еще имя испанское, вот он мне так и запомнился, как мексиканский киллер. Нет, Жак стопроцентно заслужил хорошую взбучку, — рассердился король. Ведь Ольга сейчас догадается. У Ольги действительно что-то словно щелкнуло в мозгах при упоминании экзотической профессии второго собутыльника Гарри, и она быстро спросила, перебив того на полуслове: «Он просто так выглядел, или тебе сказали о его профессии?» Король сказал: «А сам этот мистралиец, так правильно?» Обиделся и стал уверять, что он уж год как завязал. «Его зовут Диего?» — продолжала допытываться взволнованная девушка. «У него вот такой хвостик, сережка в ухе, небольшой шрам вот здесь, над бровью». «Ну да», — согласился Гарри, — «а откуда у тебя такие знакомства в уголовном мире?» «Я же вам говорила!» — победно воскликнула Ольга. «Никакой тут мистики нет, это он вчера был в зале. А вы — призраки, покойники, пить меньше надо!» Хантер слегка утешился, увидев, как на глазах побелел Артура Сан-Бареда и как затряслись у него губы. «Ага, засранец, испугался! А ты что думал, всю жизнь будешь у меня безнаказанно тырить все, что понравится?» И близнецы как-то неуютно заерзали. Небось, тоже к Ольге клинья подбивали и вспомнили теперь. «Он же!» — еле выговорил Артура. «Он же меня убьет!» «Пусть только попробует!» — негодующе воскликнула Ольга. «Не бойся, не посмеет он тебя убивать. Я с ним поговорю!» «В самом деле, — поддержал ее Гарри, — он нормальный мужик. Меня же не убил!» И тебя не убьет, пока кто-то не закажет. Да и сказал же он, что завязал. И вообще сказал, что он теперь нетрудоспособный инвалид, потому как ему на войне крепко по голове перепало. «Я это сказал?» — ужаснулся Кантер, и король безжалостным кивком подтвердил очередное позорище, постигшее невезучего мистралийца. «Я рад видеть, Дон Диего, что вам тоже стыдно за вчерашнее безобразие», — наставительно заметил почтенный мэтр. «Ибо мне крайне редко доводилось видеть в ваших глазах это чувство, столь полезное для нравственного совершенствования». «Но это не самое главное», — продолжал Гарри. «А вот что меня действительно потрясло. Мы там потом небольшой домашний концертик сообразили. И что вы думаете?» Какой-то отставной вояка берет в руки гитару и с первого раза на слух снимает блюз, довольно сложный, между прочим, и говорит при этом, что он не профессиональный музыкант, а так, когда-то в молодости баловался. «Я не Артуро, я Жака убью!» — простонал Кантер. «Сам виноват!» — возразил король. «Напился, выдал себя с потрохами, а теперь виновных ищешь». «Мой знакомый вообще не играет», — неуверенно возразила Ольга. «И не поет никогда. Говорит, что у него голоса нет. Может, это все-таки был какой-то другой мистралиец? А может, это Жак с королем специально тебе кого-то подставили, чтобы меня разыграть?» «Это уж я не знаю. Тебе лучше у Жака спросить. А голос у парня нормальный. Не оперный, но блюз звучал здорово. А слух просто идеальный, хватает мелодию в момент, хоть и пьяный». «Проклятие!» — снова не удержался Кантер. Король успокаивающе махнул рукой. «Не переживай так, все можно исправить. Почему бы воину и не обладать врожденными способностями к музыке? Надо только обосновать, почему ты до сих пор не признавался. Твои заявления об отсутствии голоса и отказ от пения даже в пьяной компании, к которым Ольга успела привыкнуть, всегда выглядели подозрительно, и сейчас она вполне может об этом задуматься. Ты не обращал внимания, что люди, никогда не обладавшие выдающимся голосом, не циклятся на его отсутствии? Они просто поют, если им хочется петь, и не задумываются о качестве исполнения. Ты же принял за критерий допустимого свой прежний голос и сам себе внушил, что при отсутствии такового петь вообще не следует. Это глупо, Кантор. Таких голосов единицы на сотни тысяч, а поют все. Ведь можно делать это не для публики за деньги, а для себя и ради собственного удовольствия. Кантор нахмурился. Я не хотел петь и не получал от этого удовольствия. А сейчас? Трудно сказать. Я был пьян. Хорошо, обосновать все можно просто. Скажем, в молодости я хотел учиться музыке, и мне сообщили об отсутствии голоса в такой форме, что на долгие годы отбили желание позориться. Логично. Это как раз в твоем духе. Что мы еще почерпнули из нашего полезного наблюдения? Мы знаем, что Ольгу уже уведомили о твоем прибытии. Она не ругалась и не обещала вытолкать тебя в за шеи, а напротив, намерена с тобой поговорить. Следовательно, вам можно пообщаться и поговорить по душам. Мы сейчас придумаем, как построить первый разговор, чтобы подготовить почву для будущих отношений. Ваше Величество, не выдержал Кантор. Когда вы обхаживали Киру, вы тоже обдумывали и логически выстраивали план каждого предстоящего разговора? По возможности, пожал плечами король. Но мне это не особенно удавалось. Когда речь идет о любимом человеке, очень сложно что-либо рассчитать хладнокровно. Это еще одна причина, по которой я имел смелость предложить тебе помощь. Мне, как человеку постороннему, легче сделать это для тебя, чем тебе самому. Итак, для начала давай определимся, что ты собираешься делать? Кроме возвращения Ольги, разумеется, это и так понятно. Помимо личной жизни, ты ведь будешь что-то делать, как-то жить. Даже если тебе не надо напрягаться, изыскивая средства к существованию, ты все равно будешь чем-то заниматься, хотя бы для того, чтобы не свихнуться со скуки. И в данном случае ты сам можешь выбрать свой путь, так что тебе остается только решить, чего ты хочешь. «Чего я хочу?» – медленно повторил Кантор, продолжая смотреть в мутнеющее зеркало, где таяло изображение веселой вечеринки и затихало нестройное, но вдохновенное пение. «Не задавайте мне таких вопросов, Ваше Величество, ибо я, как всегда, хочу невозможного». «А конкретнее? Попробуй как-то адаптировать свои невозможные желания к действительности». Кантор помолчал, прислушиваясь к стихийной суматохе чувств, бушевавших в нем, и пытаясь определить, чего он хочет на самом деле. Не придумать подходящий ответ, а честно понять свои неосознанные желания и облечь их в словесную форму. «Я хочу туда», — сказал он наконец и кивнул на погасшее уже зеркало. И это была правда. «Может, завтра он одумается и оставит эту безумную идею, но сейчас ему хотелось именно этого — вернуться туда, в тот мир, из которого он ушел 6 лет назад и к которому его теперь вдруг потянуло, как тянет домой усталого странника». «Правильно», — сказал мэтр Истран, снова переставляя кресло. «Абсолютно правильно, молодой человек. Именно этого вы хотите, и это действительно вам нужно. И смею вас уверить, это вовсе не настолько трудно, как вам кажется, даже если вы хотите попасть именно в этот конкретный театр. Поговорите с Азиль, если не хотите просить об одолжении Ольгу. Она представит вас хореографу, а ее мнение считается веским. Или познакомьтесь ближе с маэстро Гарри. Судя по тому, насколько его покорили ваши музыкальные способности, он тоже может составить вам протекцию». «Да», — улыбнулся король, — «получится изящно и как бы случайно. Вы будете вращаться в одном коллективе, постоянно встречаться, и она каждый день будет видеть, что ты намного лучше ее нынешнего избранника. Ей будут говорить об этом коллеги, подруги, опять же я. Человеческие взгляды имеют свойство поддаваться влиянию, пусть не сразу, но постепенно, шаг за шагом. Да кроме того, лично мне кажется, что она все это время в глубине души хотела, чтобы ты вернулся. Только заставить ее признать это будет очень сложно. Проще все-таки действовать по схеме раскаяния и прощения. А теперь давай подумаем, как тебе вести себя с ней. Поговорить вам надо обязательно, и она не откажется от общения с тобой хотя бы для того, чтобы выяснить, не собираешься ли ты и в самом деле убить счастливого соперника. Кстати, должен заметить, он трус похлеще Жака, и на этом можно сыграть. Он до дрожи тебя боится и не скрывает этого, значит, тебе следует обращаться с ним вежливо и доброжелательно, постоянно давая понять ему в присутствии окружающих, что ты на него не в обиде и причинять ему зла не собираешься. Но в то же время, иногда, когда никто не видит, посматривать на него так, чтобы он не перестал тебя бояться. В результате дон Артуро будет весьма глупо выглядеть со своими страхами и наверняка уронит себя в Ольгиных глазах. Помимо всего этого, общаясь с ним, попытайся как-то определить, что нужно ему. Действительно ли ему так нравится Ольга, или ему нужно что-то иное? Деньги, раскрутка, информация. Мало ли что может понадобиться господину такого сорта. Я сегодня поднапряг Флавиуса собрать все, что известно о последних 10 годах жизни Артура Сан-Бареды, и обнаружил прелюбопытнейшие факты. Все эти 10 лет он упорно пытался добиться двух вещей. Снова выбиться в звезды и разбогатеть. Причем в средствах не стеснялся, как и во времена молодости. Я потом дам тебе доклад Флавиуса. Почитаешь, тебе понравится. Кстати, в этом деле имеется один любопытный юридический казус. Артуро Сан-Бареда вроде как женат. «Не вроде как», — проворчал Кантор. «Он просто женат. Был во всяком случае». «В том-то и дело, что был. А впоследствии жена от него сбежала и вышла замуж вторично, не разводясь и скрыв от нового супруга факт первого замужества. Артуро некоторое время мелькал в тех краях, но, к сожалению, выяснить что-либо точно не удалось». Единственное, что доложил наш человек, развод нигде документально не фиксировался. Ни открыто, ни тайно, ни задним числом. Напрашивается вывод о возможном шантаже, но доказательств, увы, нет. «Если бы я мог рассказать Ольге все, что я о нем знаю!» Кантор скрипнул зубами. «Но получится, будто я специально обливаю его дерьмом, чтобы очернить в ее глазах. Да и как мне объяснить, откуда я это знаю?» «А и не надо прямым текстом излагать все, что ты о нем знаешь, тем более, что такая осведомленность действительно может вызвать подозрение. Достаточно просто намекнуть. К примеру, так. Я слышал о нем много плохого, но при личной встрече он производит впечатление человека порядочного. Или вроде того». «И от кого же я это слышал?» — мрачно поинтересовался Кантор. «Просто ходил, собирал сплетни по улице? Или доклад Флавиуса с собой прихватить? Или предъявить дневники Эль Драко, собственноручно сфальсифицированные? А у тебя почерк не изменился?» — заинтересовался король. «Да бросьте, вы что, серьезно?» «При всей своей бредовости идея реально осуществима. Ты пишешь, что считаешь нужным. Немного состарить бумагу, чтобы она выглядела на 5-10 лет старше, можно магически, а подсунуть Ольге не откажется твоя матушка. Оставьте эту идею, Ваше Величество. Почерк у меня не изменился, но зато здорово изменились образ мыслей и стиль изложения. Ольга сразу же поймет, что это я писал. Что вы там не делаете с бумагой?» Король помолчал, пуская дым в потолок, и вдруг рассмеялся. «Есть еще одна идея. Ну-ка скажи, ты на самом деле снился мне по своей воле?» «Нет, сниться Ольге я больше не буду. В чужом сне я никогда не знаю заранее, как буду выглядеть. А если я вдруг приснюсь ей как Кантор, а не как Эль Драко?» «А ты решительно не желаешь признаться даже ей?» «Нет», — категорически отрезал Кантор. «Тогда еще проще. Раз уж покойный маэстро взялся всем сниться, почему бы ему не навестить и тебя? Очень просто и в то же время потрясающе изящно. Получается, лично товарищ Кантор против маэстро Артура ничего не имеет, а вот Ольгин мертвый супруг ненавидит его всей своей тонкой и ранимой душой. Да после такого твой соперник сам сбежит». «Неправда! Это у вашего шута душа тонкая и ранимая, а у Эль Драко была широкая и развеселая. Не придирайся к мелочам, которые можно поправить по ходу!» «Ее Величество возвращается!» — вдруг подал голос мэтр Эстран. «Смею заметить, что она вряд ли одобрит ваш заговор, поэтому...» «Поэтому завершаем обсуждение», — согласился король. «Так как мэтр абсолютно прав, лучше поведай мне, что случилось с твоей курткой». «Ее Величество вошла без стука, словно нарочно намеревалась заловить мужчин на неподобающих разговорах». «Что вы притихли?» — поинтересовалась она, присаживаясь. «Небось, пока меня не было, договаривались, как организовать возвращение Ольги законному владельцу? Тонко и как бы случайно, как это принято у моего дорогого супруга». «Вовсе нет», — бессовестно соврал дорогой супруг. «С Ольгой Кантор будет разбираться сам. Я в это дело не полезу. Как верно заметил однажды мой шут, вмешиваться в чужие личные отношения — занятие неблагодарное. В особенности это касается миротворческой деятельности, ибо в большинстве случаев непрошенный доброжелатель получает от обеих сторон. Как раз перед твоим приходом я поинтересовался происхождением дыр на куртке нашего гостя, но он, видимо, не пожелал отвечать, потому и случилась небольшая пауза в беседе». «Да оно вам надо!» — Кантор сердито передернул плечами. «Завтра новую куплю!» «Насколько я могу определить на глаз, дыры прострелены с очень близкого расстояния, поскольку в тебе аналогичных дыр не наблюдается». «О небо! Какой же вы дотошный, ваше величество!» «Да, я стрелял сквозь куртку. На меня напали». «Здесь?» «Нет, еще в Мистралии. Ума не приложу, кому я мог понадобиться». «И ты так оставил этот вопрос, даже не попытавшись выяснить, кому ты понадобился?» «А не мог бы ты рассказать об этом подробнее? Возможно, я смогу разобраться». Кантор хотел взвыть и отказаться, но вовремя спохватился. «Подробный допрос об обстоятельствах неудачного похищения, конечно, займет часа полтора и будет стоить огромных душевных усилий, но если отказаться от этой темы, еще неизвестно, что его величество придумает взамен. А вдруг пожелает покопаться в прошлом или о папе расспросить? Нет уж, лучше выбрать меньшее зло и немного потерпеть. В конце концов, принимая приглашение в гости к Шеллару Третьему, следовало знать, на что идешь». От мастерской Дианы в лоскутном квартале до дома Жака Ольга почти бежала. Хотя и глупо было бы думать, что Диего прямо вот так сходу, не осмотревшись, помчится убивать соперника. Объясниться следовало как можно скорее. И вовсе не правда, будто она по нему соскучилась и хочет его увидеть. А уж его самочувствие меньше всего кого-то волнует. Она действительно за Артура беспокоится. До сих пор Диего не имел привычки бросаться с ножом на соперников, но мало ли как могла на нем сказаться очередная травма головы. А вдруг он теперь контужен и припадочный? Увидев ее в дверях, печальный Жак резко изменился в лице и превратился в испуганного пятачка. «Кантор здесь?» — быстро и в лоб спросила Ольга, не давая хитрому шуту времени на маневры. Лицо Жака обрело предобморочное выражение. «Тебе Гарри сказал? Или сама догадалась?» — вопросил он с такой мольбой, будто от этого зависела его жизнь. «Гарри сказал», — смилостивилась Ольга. «Не заговаривай мне зубы. Где Кантор?» «Он у короля», — простонал Жак, отступая на шаг. «Я все-таки забыл. Забыл предупредить Гарри. Король меня четвертует». «Вы что, собрались скрыть от меня Кантора, который уже зарисовался в театре?» — сердито фыркнула Ольга. — Опять его величество какую-то интригу затеял. — Да не в Канторе дело! — чуть не плача пояснил шут, запирая за Ольгой пять замков и задвижку. — Ты не кричи громко, Тереза спит. Дело в том, что король вчера у меня в гостях нажрался, и Гарри это видел, а королю теперь неудобно за свое неподобающее поведение. Вот он и велел предупредить, чтобы на него компромат по столице не разносили. А я забыл. — Поздно, — проворчала Ольга, — компромат уже пошел. — А что это ты весь такой несчастный? — Ты еще спрашиваешь? — Да нет, ты уже был такой, когда открывал. — А по-твоему, у меня есть повод для радости? Ты бы видела, во что эти паразиты превратили дом и какое лицо сделалось у Терезы, когда она увидела. Если хочешь чаю или кофе, вари сама, я не в состоянии. «Ну тогда пойдем на кухню», — жалилась Ольга. «Я и тебе, несчастному, сварю». «Кантор надолго к королю?» «А то ты короля не знаешь». «Я имею в виду, давно он ушел?» «Давно. Ты собираешься ждать до упора?» «Да». «Я так и думал. Вари, плита там пыхтит помаленьку. Мне до сих пор дурно после вчерашней королевской депрессии и сегодняшнего продолжения банкета». «Да нет, не в смысле опохмела. Представь себе, в 2 часа ночи валивается Элмар, будет всех пинками и маканием в холодную воду, после чего забирает короля и сматывается, оставив посреди кухни полную бадью воды. Ту, что в ванной стоит, в которой 200 литров, наверное. Как будто кухня, в которой лепил пельмени пьяный король, и без того не была загажена до потолка». «Вот уж не ври!» Ольга залила кофейник и раздраженно бухнула его на плиту. «Король — человек аккуратный, и даже пьяный не измазал бы тебе кухню до такой степени. Сам, небось, тут тесто на воротах развесил, а теперь король, видите ли, виноват. Да если бы он ко мне не приперся и не потребовал срочно выпить, ничего бы и не было. Я б спокойно и трезво налепил их сам. А так, 2 часа ночи, мне плохо, Гарри спит сном праведника в своей комнате, Кантор стонет над ухом. Вот опять не ври, он в таких случаях обычно страдает молча». Жак помялся, словно размышляя, не выдаст ли он сейчас какую-нибудь государственную тайну. Потом приглушенно, будто боялся, что его подслушают, пояснил. «Это был не тот случай. Он, только ж не проболтайся, что я тебе сказал. Я ему обещал молчать». «Да когда это я выбалтывала чужие тайны? Говори уже!» Поторопила его Ольга, изо всех сил стараясь удержать на лице равнодушно-неодобрительное выражение. Неуправляемое воображение уже рисовало у вечного овода и припадочного Макара Нагульного в одном лице. «Он очень болен», — еще тише признался Жак, озираясь на каждом слове. «У него после контузии что-то такое с головой приключилось, что она теперь постоянно болит. А он еще выпил вчера, хоть ему и нельзя. Я думал, он мне тут же в гостиной и в ящик сыграет. Жуткое зрелище». «Тебе все жуткое», — проворчала Ольга и отвернулась к плите. «А как же он дальше жить собирается? Может, оно как-то лечится?» «Да может и лечится. У него с собой целая батарея всяких пузырьков. Одно утешает. Когда утром пришла Тереза и увидела Кантора, ей стало так его жалко, что заодно и я отделался легким испугом». «Чего ты оглядываешься все время? А вдруг он услышит? Его же телепортом вернут. Он уже один раз подслушал наш разговор, и помнишь, как потом было неудобно?» «Я тебя уверяю, как только он меня увидит, неудобно будет ему. Он вам не объяснил, за каким хреном прокрался в театр и подглядывал за мной? А то ведь я обязательно потребую, чтобы объяснил». «Как я понял, он туда и не прокрадывался. Его как-то там из портала выкинуло. Давай не будем о нем, а? Ведь вернется не вовремя и услышит. Спросишь потом его самого, он лучше объяснит». «А вот мне кажется, что ты просто боишься ляпнуть что-то не то, потому как вы не успели договориться, что будете вешать мне на уши. Ну какая ж ты злая! Вы с Кантором как будто местами поменялись. Ты стала противная и ехидная, а он, как по голове получил, сделался добрый и покладистый. Вас там по второму разу никто не проклял. Кстати, Кантор интересовался, не проклинала ли его ты». «Я? Да с чего он так решил?» «Да вот кто-то проклял нашего товарища. Он теперь пытается разобраться, кто именно. Ему это надо, чтобы проклятие снять. Да я же не умею». «А тут не обязательно уметь. Можно сгоряча сказать и сбудется. Да не могла я вслух сказать, разве что подумать». «А может, подумала? Попробуй вспомнить. Что ты плохого о нем думала, когда он сбежал?» Ольга честно задумалась, хотя и не особенно верила в подобные предположения. В первые дни она много раз мысленно рассказывала беглецу, кто он есть на самом деле. Представляла себе, сколько добрых слов ему скажет, если доведется встретиться. До умопомрачения размышляла над истинной причиной странного поведения возлюбленного. Неоднократно думала, что все мужики гады, и что больше она с ними ни за какие коврижки не свяжется. Но чтобы желать зла, да не было такого. «Кофейник!» — — напомнил Жак, все это время почтительно молчавший. «Я вижу», — бессовестно соврала Ольга, так как, занятая тяжким интеллектуальным трудом, про кофейник успела забыть. «Насчет проклятия ничего подобного не припоминаю. Но думала, что гад он раз такой, что на порог не пущу, если явится. Но чтоб проклинать, даже в голову не приходило». Жак хитро прищурился. «И что, правда не пустишь? А занято!» — мстительно огрызнулась Ольга и добавила. «Да он и не попросится, с его-то самолюбием. Ты же не хуже меня знаешь. А если все-таки попросится? Вдруг у него на почве больной головы самолюбие отключилось?» «Ага, то-то ты боишься, как бы он не услышал, что ты о его болячках треплешься. Так я же теоретически...» «А теоретически лучше подумай, правильно ли делает Артуру, что так его боится?» Жак умолк и сделал вид, что задумался. На самом же деле он, скорее всего, воспользовался поводом прекратить разговор на скользкие темы, боясь и вправду ляпнуть что-то не то. Ольге очень хотелось расспросить его подробнее, но как-то некрасиво получалось. Совсем недавно на каждом углу вещала, что не хочет о противном мистралийце даже слышать, а теперь вдруг расспрашивать вздумала. Великий теоретик размышлял над вопросом неприлично долго, и Ольга уж хотела было напомнить, что ответа все-таки ждет. Но когда она уже открыла рот, из гостиной донеслись шорохи. «О!» — обрадованно вскинулся Жак. «Вот и Кантор вернулся!» «Но я пойду в кабинете посижу. Вы же, наверное, и наедине хотели поговорить». Шорохи в гостиной прекратились. «Услышал, наверное. Сейчас войдет, и она скажет. Ой, а что же она собиралась сказать? Всю дорогу сочиняла и в момент из головы вылетела. А предатель Жак, который мог бы хоть как-то поддержать разговор, вылетел из кухни пулей, прежде чем Ольга успела что-то возразить. «Что, опять?» — испуганно ахнул Шут уже из комнаты. И знакомый, родной, незабываемый голос тихонько ответил. «Да нет, все в порядке. Там что, Ольга?» «Ага». И все. Больше ни слова. Только несколько шаркающих неторопливых шагов, и вот он стоит на пороге, словно и не уходил никуда. «Да что же это с ней такое? Да неужели после того грандиозного позорища, что он ей устроил, ей все еще хочется броситься ему на шею и расцеловать? Хотя бы за то, что жив?» Ольга набрала побольше воздуха и решительно выпалила. «Здравствуй, нам надо поговорить». «Здравствуй», — негромко ответил Диего, едва заметно кивнул и присел напротив. Надо было продолжать, он ждал обещанного поговорить, а у Ольги словно язык отнялся, как тогда зимой, под действием закона об отборе. Блудный возлюбленный выглядел ужасно, хуже, чем после галдианского приключения. Хотя на этот раз и лицо было цело, и руки-ноги на месте. Но тогда было видно, что даже в таком плачевном состоянии он не сдался и готов бороться до конца, до любого. Сейчас же в угасших угольках глаз Дона Диего можно было видеть лишь усталость и грусть. Как будто сломалось в нем что-то. Хотя и с трудом верилось, что существует в мире сила, способная сломать упрямца Кантора. Он молча дотянулся до полки с чистой посудой, налил себе кофе и опять замер, чуть сутулившись над столом и обняв ладонями чашку. «Говори, не стесняйся. Ты, наверное, много чего хотела мне сказать». Три луны сочиняла. «Да нет, это ты мне скажи», — нашла, наконец, нужные слова растерянная девушка. «Объясни мне пару вещей, которые для меня так и остались загадкой. Какого черта ты прокрался в театр и подслушивал чужие разговоры? Это у тебя что, дворцовая привычка осталась? Или ты считаешь так поступать порядочно?» «Я не нарочно». «И это все? Не нарочно и все? Это Плакси, может быть, сходят такие объяснения. А тебя я до сих пор считала взрослым». Он не возмутился, не огрызнулся, не потребовал сменить тон. Даже возражать не стал. Только нащупал пальцами серьгу и принялся неторопливо пощипывать, что означало, Дон Диего начинает нервничать. «Если тебе нужны подробные объяснения...» «Я действительно ненарочно залез на сцену и подслушал ваш разговор. Меня забросило в твой театр из врат судьбы. Понимаешь, я не знал, что делать и куда податься. Сердцем хотел вернуться, разумом понимал, что не должен. Я так и не сумел выбрать свой путь и решил шагнуть на удачу, чтобы судьба сама подсказала его мне. Тору уверял, что портал волшебный и выносит туда, где человеку самое место. Получается, или мне и вправду самое место в вашем обтрепанном театре, или я поймаю этого святого обманщика и порастрясу с него сало. «У тебя еще хватает наглости напрашиваться!» — вознегодовала Ольга, начиная потихоньку припоминать все то, что действительно сочиняла «Три луны». «Я не напрашиваюсь. Это лишнее. Если уж судьбе было угодно так меня унизить, то пусть и дальше выкручивается сама. Тебя послушать, так все вокруг виноваты. Портал, Тора, судьба — все виноваты. Только ты один, чистый, непорочен». Серебряная сережка затрепыхалась, как пойманная рыбка. «Ольга, я понимаю, что обидел тебя своим неожиданным уходом, но я не хотел этого. Так получилось. Я не успел объяснить, не успел даже дописать письмо. У тебя есть причина на меня сердиться, и упреки твои справедливы, и оправдаться мне нечем. Но все же попробуй меня простить». «Знаешь, дорогой, не удержалась от колкости Ольга. Если ты полагал, что я буду гоняться за тобой по городу со скалкой, чтобы отомстить по-мистралийски, то ты ошибаешься. Но ты еще сильнее ошибаешься, если думаешь, будто в моей жизни осталось для тебя место. Все, можешь об этом забыть. У меня другая жизнь, я люблю другого мужчину и, может быть, даже замуж выйду. Если захочу. И посмею только хоть пальцем его тронуть». На этом гневную тираду пришлось приостановить, так как Ольга вдруг сообразила, что если Диего сейчас ухмыльнется и спросит: «А если посмею, что тогда?», ответить будет нечего. Не придумала еще, что делать в таком случае. Он не спросил. Улыбнулся грустно и нежно, даже серьгу отпустил с миром. «Отважный маленький воробышек, я верю, что в случае необходимости ты закроешь возлюбленного собственной грудью и выцарапаешь глаза любому обидчику, будь он хоть тролль, хоть дракон, хоть я. Но с чего ты вдруг решила, будто я собираюсь кого-то трогать? Знаю я вас, горячих мистралейских парней, чуть что и за ножи, а я хочу решать свою судьбу сама и не желаю, чтобы ее решали за меня два ненормальных самца в кругу на ножах». Вот тут он действительно ухмыльнулся, на какой-то миг превратившись в старого доброго кантора, от вредности которого страдал даже король. «Ты всерьез веришь, что этот трус выйдет в круг, даже если его вызвать по всем правилам? Почему это ты решил, что он трус? Потому что говорить со мной пришла ты, а твой мужчина, если его можно так назвать, побоялся. Может быть, он считает меня каким-то кровожадным маньяком, который все вопросы решает только ножом? Но почему в таком случае он не побоялся снарядить навстречу с этим чудовищем тебя? Потому что я так сказала!» Диего ухмыльнулся еще шире. «Значит, я верно догадывался, у кого в семье яйца. А это не твое дело. Чтоб ты знал, для меня не главное в мужчине, сколько морду он может набить за один раз и насколько он хорош в кругу с ножом. Даже тебя я любила вовсе не за это». «Я знаю», — просто ответил он, уже не ухмыляясь. «Я даже знаю, что до меня тебе безумно нравился Жак, и могу сообразить, что ты действительно ценишь в мужчинах. А ты, неужели ты за полгода так и не разобралась во мне хоть немного? Ну скажи, ты действительно считала, будто я приду, объявлю тебя своей собственностью, убью всех остальных претендентов и даже не поинтересуюсь твоим мнением? Разве я когда-либо давал повод так о себе думать?» Ольге стало стыдно, и собственная агрессивность вдруг показалась неуместной до оскомины. Она ожидала скандала, взаимных упреков, геройской битвы не на жизнь, а на смерть, и наткнулась на белый флаг и поднятые руки. Бесстрашный, отчаянный, непримиримый кантор безропотно признавал поражение и даже не пытался сопротивляться. И добивать его не поднималась рука. «Извини», — смягчилась Ольга, — «я знаю, что ты не такой, но я слышала, что бывает с людьми после травмы головы. Изменения в характере, припадки агрессии, психические отклонения. Мне надо было только проверить. Да разве ты не знала, что я и раньше был не совсем здоров на голову? Диего вдруг тихо засмеялся, и в его глазах опять мелькнула искорка того, прежнего Кантера. «Ольга, оставь свои страхи. Все будет хорошо. Твоему трусу ничто не угрожает. Пусть живет спокойно. У тебя другая жизнь и другой мужчина. Что ж, я не стану тебе мешать и лезть со своими претензиями. У меня тоже будет своя жизнь и, может быть, другая женщина. Но все те недоразумения, что произошли между нами, это же не повод становиться врагами». «Нет, конечно, нет», — торопливо согласилась Ольга. «Я даже рада, что мы договорились без скандалов и нервотрепки, как нормальные люди. Диего, а ты уже решил, что будешь делать дальше? Война вроде бы закончилась. Король не звал тебя обратно в дворцовую охрану?» Он улыбнулся горько и устало. «Нет, король умен и понимает, что я не соглашусь. И зачем ты задаешь глупые вопросы?» По перепуганной рожице Жака с одного взгляда понятно, что он доложил тебе все о моем потрепанном здоровье. Потому ты и посматриваешь на меня так сочувственно, потому и ругаться особенно не стала. Но спрашиваешь о дворцовой охране, как будто искренне веришь, что такой охранник кому-то понадобится. Может, тебе стоит к доктору сходить? Дело не в том, что мне сказал Жак. Ты очень плохо выглядишь. Я просто устал. Не слушай Жака, он вечно все преувеличивает. Ничего смертельного со мной не случилось, но вот путь воина придется оставить. Может быть, подамся в барды, может, в маги. Пусть школа нетрадиционная и очень редкая, но не может же такого быть, чтобы я был единственным обладателем этой странной силы. Если поискать, должен найтись еще хоть один. Может, из меня и мистик получится, если правильно выбрать храм. А может, судьба сама подбросит мне подсказку. Не зря же, в конце концов, я опять оказался в этом городе. Гарри сказал, что у тебя идеальный слух. Гарри был пьян, вот ему и показалось, что идеальный. Нормальный у меня слух. Хотя если он столь высокого мнения о моих музыкальных способностях, то, может быть, стоит напроситься к нему в ученики? Не знаю. Ольга вдруг вспомнила, что единственная гостевая комната в доме Жака — это комната для переселенцев, и сейчас она занята. «Диего, а где ты собираешься жить? У Жака ведь негде». «Да не волнуйся, неужели в городе проблемы с квартирами? Где-нибудь поселюсь, не пропаду». «Послушай», — она схватила сумочку, безуспешно попыталась найти в ней старые ключи, затем в порыве энтузиазма вывалила содержимое горой на стол. «Я тут подумала. Моя старая квартира стоит пустая. Я ее сдуру оплатила до конца года, а сама в ней не живу. Ну чего она будет зря пустовать? Ага, вот они. Я же помню, что где-то в сумочке валялись. Вот, возьми. Хозяин тебя помнит и возникать не посмеет. Квартиру ты еще неизвестно когда найдешь. А у Жака на диване в гостиной жить одно неудобство». «Спасибо!» Диего благодарно улыбнулся и оглядел кучу всевозможного хлама, рассыпанного по столу. «Твоя сумочка по-прежнему напоминает лавку старьевщика. В ней можно найти что угодно, от сломанного карандаша до золотых часов. Если хорошенько поискать, то там, наверное, найдется и дюжина пропавших артефактов древности». Ольга вспомнила о часах, заглянула в них и спохватилась, что Артура, наверное, уже беспокоится и представляет себе кровавую сцену из Дона Тенорио. «Ой, мне пора бежать!» Она торопливо сгребла в сумочку свое имущество и вскочила. «Не скучай, я как-нибудь забегу. Давай я тебя провожу». «Не надо, ты и так устал. Отдыхай, я уже привыкла бегать без провожатых». «То есть как, твой приятель даже не провожает тебя?» «Да провожает, только он у меня недавно, а привыкнуть я успела еще до его появления. Нет, Диего, действительно, не надо». «Тогда до свидания». Он поднялся и сделал шаг к ней. Ольга поспешно помахала рукой, сделав вид, будто не заметила, и вышмыгнула из кухни. Может, Диего ничего такого и не хотел, может, просто руку собирался пожать, но она совершенно точно чувствовала, что стоит им только соприкоснуться, пусть даже в самом обычном рукопожатии, и она уже не сможет уйти. что возникшая между ними стена отчуждения слишком хрупка, чтобы пробовать ее на прочность. Любой самый легкий толчок, и развалится эта хилая преграда. И что тогда? Нет, оказаться в роли прославленного барашка между двух стажков Ольге совсем не хотелось.